Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, для лиц старше 16 лет, все верно, поэтому если вам до 16, приемники выключаем 18.05. Около спорт, Петр Кузнецов, как всегда в прямом эфире, смотрим на то, что происходит сейчас в Англии. Премьер-лига, это футбол. Хаддерсфилд проигрывает Манчестер Сити 0-3, Фулхэм, Тоттенхэм только в 7 вечера. В испанской Ла Лиге Вильяреал с Атлетиком в 18.15 начнут играть, Барселона с Лиганесом в 22.45. 5. Фрозионе Аталанта 0-5. Завершен в Италии этот матч. Прямой эфир Фиорентина-Сампдория 1-1. 0-1 Спал проигрывает Болоньи. И Наполи-Лацо в 22:30. Советую. Нюрнберг в Германии проигрывает в первом тайме 0-1 Герти. А Шальке в 8 вечера будет принимать Вольфсбург. Продолжается Кубок Азии 2019 года. Перерыв в матче Таиланд-Китай 1-0. Иран-Оман в 8 вечера. Завершен Рупольдинг-Мастарт мужчины 15 километров. Женщины-Мастарт 12,5 километров по биатлону. Мы сегодня будем говорить о биатлоне, и там, если успею, о результатах вам сообщу. В принципе, если вы биатлоном интересуетесь, вы все уже знаете. Особых подиумов сегодня у нас нет. Но мы будем говорить о травле Логинова. Пора назрело, потому что парни уже, Фуркат и всякие норвежцы уже достали. Нам нужно что-то делать, а мы бездействуем. Руководство наше биатлоны вроде пытается что-то подать по поводу этики по отношению к Логинову. С него спрашивает вот этот вот судья дред мирового биатлона Мартен Фуркат. Имеет право, чистейший молодой человек, он говорит, что... Ладно, сейчас у меня всегда меня заносит, и я сейчас начинаю уже раскрывать тему. Поехали, значит, наши координаты +7 925 48 948. Пишите, что вас заинтересовало в спорте и около спорте на этой неделе, что бы вы хотели обсудить. Пишите через Телеграм, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 7373 948 495 код. Кто смотрел Марию Шарапову, готовьте ваши телефоны.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около...
Соответственно, готовьтесь, чтобы звонить, естественно, высказывайтесь, пишите, как вам Мария Шарапова. Мы-то думали, что она прозрела, и она снова ожила после того, как вернулась после дисквалификации Мельдони. Вообще-то у нас первый блок будет посвящен травле наших российских спортсменов Шараповой и Логинова. По Шараповой суть. Проиграла она. Проиграла в 1/8. Australian Open. 51 невынужденная ошибка случилась в 1/8, а в 1/8 она уступила Эшли Барти. 6-4, 1-6, 4-6. Вроде австралийка. Неважно. Важно, что 51 невынужденная ошибка. Я бы даже вот так приоритеты расставил. В середине матча 31-летняя Шарапова проиграла 9 геймов подряд. И в решающем сете была в одном очке от счета 0-5. Но выправила ситуацию. Но в последнем гейме отыграл 3 матчбола, но на четвертом Барти, это проклятая Барти, подала эйс и вышла в свой первый четвертьфинал шлема. Экс-первая ракетка мира Шарапова в предыдущем круге, напоминает нам информационные порталы спортивные, обыграла действующую чемпионку турнира Каролин Возняцки. Она, кстати, после этого сказала: «Я так рада сегодняшней победе, что даже надела кроп-топ». Меня в таком не часто видишь. Какая-то штука, которая оголяет пупок. Но пупок не был виден, потому что у нее высоко были натянуты леггинсы. Так вот, я знаю, что такое кроп-топ. И, значит, получается, что Шарапова боролась за первый вот на этом турнире, на Australian Open, за первый после дисквалификации четвертьфинала Australian Open она боролась. Но не вышло. Журналисты после... Это еще не все. К вопросу о травле. Журналисты после поражения спросили Шарапову об отношении к реакции трибун, которые освистали ее после перерыва. Ее освистали после перерыва Australian Open. Это все связано, конечно, с Мельдонием, с отбыванием наказания. Даже если ты облачишься в черное, как будто бы носишь траур по себе. как было у классика, выйдешь и признаешь во всем, ну, этого мало, потому что трибуны продолжат освистывать, тем более австралийские. Потом они хлопали, когда Шарапова получила предупреждение за затяжку времени. Это все те же трибуны, реакция, понятно, настроение, да? И вот Шарапова отвечает об этом, на это. Что вы хотите, чтобы я сказала? Я думаю, что это просто глупый вопрос. Еще она рассказала о проблемах с плечом, которые продолжают ее беспокоить. Напомню, что в прошлом году, например, из-за этого же она снялась с Майами, с Дубая, а в 2017 году еще с трех турниров, все из-за плеча. По словам Шараповой, она старается контролировать боль. Представители СМИ спросили, не нужен ли ей мельдоний для купирования боли, будь он легален. Это все на пресс-конференции после проигрыша в 1-8. Другие вопросы есть, отреагировала Шарапова. Итак, прошлый год неудачи. После того, как она проиграла в Индиан Уэльсе в первом же круге, она заявила, что расстается с тренером Свеном Гренефельдом. Она с ним работала с 2013 года. Она после этого выложила в Инстаграм фото из спортзала шаштангой, что продолжается работа, продолжается прокачка скиллов и так далее. Ну, резюмируем, после отбывания дисквалификации за мельдоний все по-прежнему идет очень плохо. Ей чего-то еще и при этом постоянно припоминают, освистывают, при этом, ну, например, Сирене Уильямс выписывают всякие терапевтические исключения. Анна Чеквитадзе с нами на прямой связи, российская теннисистка, спортивный комментатор, обозреватель, полуфиналистка US Open 2007, бывшая пятая ракетка мира в одиночном рейтинге. Анна, здравствуйте, спасибо, что вы с нами.
Добрый вечер.
Во-первых, казалось бы, что после победы над Возняцки пробит этот, ну, больше, наверное, психологический баг какой-то Шараповой.
Дно пробито, да-да-да.
Хотя и с Возняцки были провальные там отрезки, и 1-4 она проигрывала, и 0-3 во втором сете. Но после победы Шарапова сама вся светилась, мы об этом сейчас даже говорили, про этот кроп-топ, что она никогда его не надевала, дальше вот сейчас на радостях, как говорится, надела. И казалось бы, нас ждет дальнейшее продвижение по сетке. Ну, почему-то так казалось. Не знаю, мы тут в большинстве с вами футболисты, нам вот со стороны... Но сегодня 51 невынужденная ошибка. Все плохо, да?
Ой... Ну, во-первых, все не так плохо, потому что все-таки Возняцки была повержена, и это такой лучик света в темном царстве, да, своеобразный для поклонников игры Маши Шараповой. Ну, обидно, конечно, потому что казалось, что в сегодняшнем противостоянии Маша все-таки сможет до конца, да, борьбу навязывать, и все-таки Барти должна была сломаться, да, казалось так со стороны, потому что вот если вспомнить лучшие матчи Шараповой, она ведь очень много турниров и больших шлемов в том числе выиграла, проходя через невероятную борьбу. Она была королевой трехсетовых поединков. То есть казалось, что все, уже ну, не должна она бежать, уже должна была устать 300 раз. Но нет, Маша не только быстро бегала по корту, она еще и выиграла в трех сетах, хотя проблемы с передвижением, да, вот это медленное движение по корту, они были у нее с 14 лет. То есть сама себя вот так вот могла превознести Маша Шарапова, а сейчас это чувство куда-то делось, ну, не совсем понятно куда.
Но вряд ли Шарапова за этот годичный перерыв она разучилась играть. Ну и вряд ли тут дело в потере техники, не знаю, физики и тактики. Скорее всего, ей нужно поправить эмоциональный фон, и вот с этим не получается.
Я с вами соглашусь. Конечно, была потеря мотивации, но, как вы думаете, вас сначала весь мир превозносит и так вот носит на руках, буквально в смысле этого слова, а затем просто втаптывают в грязь, и она даже в книге своей писала, что какие-то дети кричали ей вслед, ты допингистка, как ты могла всех нас обманывать. Конечно, это режет без ножа. И мне кажется, что Маша расстроилась настолько, что потеряла любовь, что ли, к теннису, такой вот колоссальный интерес, который у нее всегда был. У нее всегда глаза горели. Она просто настолько настраивалась на все эти противостояния, ненавидела соперников, да. Ну, может быть, это плохо там для обычной жизни, но для спорта это очень даже хорошо, потому что характер Маши Шараповой, характер Сирены Уильямс, они вот особняком стоят, потому что действительно девушки могут себя настроить на неимоверную ненависть к сопернику, который им затем помогает уже непосредственно на корте выигрывать самые сложные матчи. Вот эта ненависть, она куда-то ушла. И это плохо.
А проблемы с плечом, это дело, наверное, третье, четвертое? в этом списке причин?
Здесь, на самом деле, совокупность факторов. Да, действительно, с плечом были проблемы, она плечо оперировала. Но сейчас нельзя говорить, что она проигрывает исключительно из-за того, что чувствует боль в плече. Если бы она чувствовала себя не на 100%, она бы не стала заявляться на турнир. Но это не в правилах Маши Шараповой совершенно, то есть самопожертвование. Если она приезжает на турнир, то значит, что она чувствует себя готовой.
Аня, скажите, в этом плане какова роль Юрия Шарапова? Я позволю себе процитировать предисловие к книге, где Мария Юрьевна написала о нем следующим образом. «Ты проложил путь, по которому я продолжаю идти. Ты никогда не говорил мне, что я должна побеждать. Ты не говорил, что я не должна. Ты просто привел меня к вершине. Ты не только привел меня к цели, но и всегда был рядом во время моего пути».
Да, Маша с папой, конечно, общается. Он присутствует на ее тренировках, когда она проводит время в Лос-Анджелесе, когда она готовится к турнирам. Но вы понимаете, вот это отношение дочь-отец, это тесная взаимосвязь, она рано или поздно должна разрушиться, потому что девушка взрослеет, да, она уже не девочка, она уже... Девушка, женщина, в общем, сформировалась как личность. И, возможно, вот эти методы, которые действовали на становление Маши как личности как раз-таки в юном возрасте, они сейчас уже не действуют, к сожалению. То есть сейчас нужно что-то другое. Это не работает, к сожалению.
В итоге, если говорить прямо, вот это вот... Шарапова 2019, начало 2019 года, ей предрекали это еще в 2018 году. Как вам кажется, это скорее все, конец карьеры? Или же все-таки можно что-то исправить, можно что-то еще поменять, кроме тренера? Можно ли вернуться в топ-10 и снова претендовать, реально претендовать на большие шлемы?
Я не хочу ее списывать со счетов, потому что она великая теннисистка на самом деле. То есть, если мы вспоминать будем ее лучшие матчи, лучшие турниры, таких у нас не было. Спортсменок, теннисисток.
Так, Ань, так, чтобы это не было, чтобы она уходила вот после какого-то откровенного провала, знаете, чтобы вот конец карьеры, он был как-то достойно сделан.
Я честно в нее верю. Вот смотрите, сейчас она Возняцки обыграла. Вот сложно уйти, правда? Ты обыгрываешь?
Да.
Прошлогоднюю, на секундочку, победительницу турнира Australian Open, вроде бы, да? Во втором круге. Да, в следующем круге были проблемы. Но сам тот факт, что третья ракетка мира была повержена, это же вдохновляет. Ну, мне лично кажется, что нужны еще матчи. Она войдет, она сможет войти. Просто надо несколько кругов выиграть подряд, преодолеть себя. Вот кажется, что один турнир ей нужен, да, вот я уже об этом говорила. Правда, прошло долгое время, но ей нужен один турнир, где она обыграет в борьбе сильных игроков. Вот ни одного игрока, ни Симону Халеп на USOP она потом проиграет.
Да.
Не Каролину Возняцки, а 2-3 матча. Вот если она преодолеет себя, вот если сможет в борьбе, пусть ей будет плохо, пусть ей будет очень тяжело, она не сыграет лучший теннис свой, но ей надо почувствовать вот эту уверенность в собственных силах, что она может их побеждать просто за счет характера, за счет того, что она сильнее как личность,
это все. Ждем, да, ждем в 2019 году такого турнира и таких соперниц. Спасибо вам огромное, Аня. Анна Чеквитадзе, российская теннисистка и спортивный комментатор, полуфиналистка US Open 2007 года, бывшая пятая ракетка мира в одиночном рейтинге. Пишите, звоните, сейчас по техническим причинам не смогу прочитать ваше смс-сообщение, хотя нет, есть у меня резервная вкладка. Украинские, так, Бирюк пишет, Меркушина, украинские биатлонисты Підгрушина и Меркушина получили у немецких врачей разрешение на уколы от боли, запрещенным ВАДА препаратом. Маша должна в Питер приехать, я билеты купил на Ladies Trophy, пишет Григорий из СПБ. Я так понял, что приедет, просто испорчено настроение в очередной раз, но с плечом не так все плохо. Я думаю, что приедет, Григорий, и вы побудете нашим даже корреспондентом. Когда этот Ladies Trophy? Будете писать, будем рассказывать посредством. Может быть, увидите ее, посмотрите, как она себя ведет вне корта. так, с трибуны. Шарапову мощный талант, это Дмитрий Степанов. Дим, приветствую вас. Мощный талант, великий спортсмен, отличная карьера. Но это уже конец, и надо уходить. А давайте проголосуем. Мария Шарапова, все, нужно уходить. Как вот Дмитрий Степанов сейчас пишет, он считает, что все мощно, да, здорово, великолепно, отлично, сильная, может быть, лучшая наша российская теннисистка в истории. Но надо уходить сейчас, надо уходить. Да, 134-21-35. Нет, вы видите, вы знаете, вы верите, что в ее силах в 2019 году сделать то, о чем, например, говорила наш эксперт Анна Чеквитадзе. Любой турнир, не важен статус турнира, важен статус соперника. Вот в финале обыграть кого-то на ходу. Сделать и взять этот турнир, и вот тогда уже релоуд после отбывания дисквалификации произойдет, и у Шараповой будет еще 2-3, ну кто его знает, еще 5 лет блистательного тенниса. 134-21-36, если не уходить. Шараповой нужно уходить, все, завершать, все понятно, уже все бесполезно, ничего не поможет. Да, 134-21-35. Нет, не уходить, 134-21-36. Давайте, давайте, активно голосуем. Шараповой уходить? Нет, это же просто. Да, уходить, 134-21-35, завершать. 134-21-36, не уходить, не завершать. Здравствуйте, вас послушаю, алло. Алло. Все, у вас нет времени, и у нас тоже. Дальше у нас травля Логинова.
Передача на дальнюю угол Ротавской, там должен выйти Акинфеев, он ошибается, еще в матче открыт.
Ну, совершенно не хочется критиковать нашего голкипера. Увы, порой допускает какие-то промахи Игорь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грубейшая ошибка Игоря Акинфеева, команда Кореи выходит вперед.
Отскок и мяч влетает, курьезнейший гол, совершенно непонятно, почему Акинфеев не играл рукой.
Выбивает Неррера в сторону штрафной Акинфеева, не очень удобно здесь играть Акинфееву. Да боже ты мой, гол Акинфеев!
Около спорт. Мы разбираемся в сортах сухарей.
Поехали, значит, вы проголосовали, а мне еще голосовалка просто понадобится, поэтому останавливаю по Шараповой. 25% уходить, 75% оставаться по Шараповой. Дальше идем. Сегодня Логинов выступил в Мастарте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в 14:15 по Москве. На подиум не попал. Вообще, ну, по результатам чуть позже. Не так они важны. Важно то, что в мировом биатлоне, это удивительно, продолжают обсуждать Александра Логинова. Он в 2017 году вернулся после дисквы за допинг и теперь берет медали на этапах, ну, не на всех, не как в Рупольдинге сегодня, навязывает борьбу лидерам, и, в общем-то, он в форме, в общем-то, он в форме. И, может быть, и понятно, когда его мнут сразу после возвращения в спорт, после употребления допинга, когда он возвращается, когда ему дети, как Шараповой, спину кричат. Это да, еще раз, но он вернулся в 2017 году. И когда проходит уже 2 года, 2 сезона, и разговоров вокруг только больше становится, вокруг Логинова и вокруг употребления допинга Логиновым. Но вот здесь уже немножко становится непонятно. Тут в группе атаки Фуркат, Бо, Самуэльсон, Шлезингер, и вот они все Логинову не верят. Точнее так, они ждут объяснений. И кто-то извинений. Логинов мочит немцев при этом на дистанции, но подбирается к норвегам, но молчит, молчит. Он не отвечает на вопросы. Тут все из разряда. Давайте следующий вопрос есть какой-то. Логинов, это как пишут уже коллеги со Спортса, несколько раз уже давал понять, что эритропоэтин в пробе — это не его вина. Ну вот, например, реплика довольно-таки свеженькая конца декабря 2018 года. «Делал много ошибок в жизни, но в спорте я ничего плохого не совершил». А внутри России, по крайней мере, вопросов к нему нет. Я не знаю, со стороны болельщиков, может быть, и нет. Мы сейчас это выясним как раз через голосование. Но не наших руководителей. С ноября 2014-го по ноябрь 16-го Логин был отстранен от спорта за применение эритропоэтина. Дальше сдал положительную пробу в 13-м. Ну, то есть не дальше, а до этого сдает пробу в 13-м. Получает отстранение, получается, в 14-м и дисквалификацию в 15-м. Виновные не названы. А вообще в биатлоне нашем виновный был назван однажды, я вам скажу, всего лишь. Это был 2006 год. Врач Медведцевой признался, что фенотропил — это его рук дело. Ахатова, Ярошенко, Старых, дальше Юрьева, Логинова из последних, кстати, Юрьева и Старых, они сдали положительные пробы примерно в тот же период, что и Логинах. Логинов. Виноватых вот здесь вот нет. Молчание, следующий вопрос. Все это остается как-то внутри России. Очень похожая картина. Я сейчас голосование хочу провести как раз по Логинову и использовать все три ветки. Вы на чьей стороне? На стороне, ну вот, Фуркад, он же возглавляет эту группу, да, тех, кто спрашивает с Логинова и хочет все знать. Фуркад прав, несмотря на то, что да, вы же в России, вы болельщик российского биатлона. Ну, просто за наших там. Но, тем не менее, вы считаете, что вот в этой истории Фуркад прав, он имеет право спрашивать, как чистый спортсмен. Он, Логинов попался на допинге, он отбыл дисквалификацию, и чистый спортсмен Фуркад, кто вам приятнее, Самуэльсон, может быть, Шлезингер, имеет право знать, что и как принимал человек, который снова в спорте после дисквалификации. 134-21-35. Фуркад прав. 134-21-36. Логинов прав, что молчит. Да, надо замалчивать. Не это их дело. 134-21-36. И 134-21-37, ну, это если у вас какая-то альтернативная точка зрения, которая ни за Фуркада, ни за Логинова, давайте назовем, ни Фуркад, ни Логинов. Третья версия, 134-21-37. Будет время, я выслушаю с удовольствием аргумент в пользу третьей строчки. А у нас сейчас на связи Александр Селифонов, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, в 2013 году старший тренер женской сборной России. Александр Александрович, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что вы с нами.
Добрый вечер.
Скажите, а вы именно с чем связываете только вот усиливающиеся нападки на Логинова, хотя он вернулся еще в 2017 году, еще раз подчеркиваю, после отбывания дисквалификации?
Ну, мне кажется, что как бы все понимают, иностранцы, и, в общем-то, его, так сказать, силу и его возможности. И как бы это им не нравится, конечно, что человек будет конкурентом, как бы лидером, возможно, даже составлять сильную конкуренцию в лидирующей группе.
Но он уже составляет, поэтому, по сути.
Да, по сути он составляет, и это, конечно, их не устраивает, это не нравится, и вот эта зацепка есть, что вот да, был допинг, и сейчас они вот это раздувают, что значит он по-прежнему виновен и так далее, то есть что он должен там что-то чуть не прощение просить.
Ему надо извиняться, да. По-вашему, ему надо извиняться, ну что он молчит-то, в итоге-то все равно как-то должна разрешиться эта ситуация, на него давит
совсем. Ему как бы не надо извиняться, но просто как-то обрисовать ту ситуацию, когда это было, допустим, как там, что это, как это, что получилось, ну, то есть, может быть, придется он даже все-таки, и сам не знает.
Да, более детально, что ли, описать, как эта штука попала в кровь.
Ну да, желательно, чтобы, так сказать, было понимание, откуда это, как и что там, в общем-то, предложили, допустим, что-то такое восстанавливающее, но, значит, в то же время, конечно, никто, естественно, и ему-то, и он 100% он не знал, что там что-то запрещенное, я так думаю. Абсолютно. Вот. Если бы сказали, что это тебе вот допинг, ты вот этот самый, то ты, значит, вот его давай тебе дадим, и ты будешь это сам выступать. Да это бред, это просто бред. Это он ни за что на это никогда не пошел бы.
Вот понятно.
Ни один спортсмен не пойдет, понимаете, в чем дело.
Не знаете?
Которому и будет понятно, что это, допустим, запрещенное. То есть ясно, что это было какое-то вещество, которое не обозначено как запрещенное. И, естественно, вот он, может быть, да, для восстановления, там, для, так сказать, своих возможностей что-то принял.
Да, понимаете? Мне вот знаете, что непонятно, Александр Александрович? У нас просто 30 секунд на это, но Попробуй. Юлия Ефимова, когда ее тоже обвинили, она написала объяснительную, она признала употребление пищевой добавки, там, которая содержала запрещенную субстанцию. То же самое с Марией Шараповой, которую мы вот до Логинова обсуждали. После Мельдоли созвала пресс-конференцию, признала, что Мельдоли не попал в организм. А общее у Ефимовой и Шараповой не только гендерное, а то, что они живут и тренируются, выступают не в России. А как только речь идет о российском спортсмене в России, все, полная закрытость, полное молчание, следующий вопрос.
Да, ну вы же понимаете, да, идет большая кампания против России, против, так сказать, и наших спортсменов, и политика тут замешана стопроцентно. Поэтому это не, как говорится, не мудрено, что так все против нас все это настроено.
Спасибо большое, спасибо, господин Селифонов. Вы на чьей стороне? Фуркат прав, 134-21-35. Логинов прав, что молчит, не надо ничего рассказывать, 134-21-36. Третья версия, 134-21-37. Ну, зовем ее ни Фуркат, ни Логинов не прав. У вас есть своя версия. Выслушаем вас после новостей.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Продолжаем. Какое это телевидение или пресса? Какая? +7 925 48 948. Это «Около спорт». Мы в прямом эфире. Петр Кузнецов. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 7373948. Звонок. Прямой эфир. Продолжается голосование. Я вас спрашиваю, кто прав. Мы обсуждаем травлю, продолжающуюся Логинова. Фуркат спрашивает, он требует извинений, объяснений. Давайте так, объяснений, хорошо. Если бы он требовал извинений, это было бы действительно очень, очень подло, нагло. Вот. Подобно человеку в желтой жилетке. Но нет, объяснений, хорошо. Фуркат, один из лидеров мирового биатлона, хочет знать, как в Логинова попал запрещенный препарат. Логинов отбыл дисквалификацию, вернулся в хорошей форме и сейчас составляет реальную конкуренцию. Ну, практически уже топом. Хочет знать не только Фуркат. Хочет знать Эберхард, наверное. А, это я вам сейчас читаю. Ну, наверное, вот те, кто сегодня... Просто вы результаты тут просили. Сложно же, да, зайти во время новостей в интернет и посмотреть, как Мастарт сегодня прошел Кубок мира у мужчин. Йоханнес Бе первый, Эберхард второй, Кентон Фильон Майе третий, Мартен Фуркат четвертый, Кристиансен пятый, Дестье шестой. Сейчас я дойду до русского первого и закончу. Биньям Вегер восьмой, Семен Эдер девятый, Тарья Бе десятый, Кристиан Гоу одиннадцатый, Кразимир Анев из Болгарии 12-й, Кразимир Анев, Шон Доуэрти, америкашка, 13-й уже, видите? Ларс Хегле Биркеланд, 14-й. Ондржей Моровец, 15-й. И вот, наконец, 16-й, первый русский Евгений Гараничев. Ну, кстати, за ним сразу же Александр Логинов, 17-й. Видите, падают уже показатели. Да, затравили парня. Но, тем не менее, Фуркат и его компания правы. Они вправе знать чистые... Вот вы пишете, чистые спортсмены... вправе знать, как в Логинова попал этот препарат. Сам, по ошибке врачей, выйди, как Шарапова, объяснись, как Ефимова. Ну и все, и продолжай гоняться. Руку они ему жмут, но это, понимаете, это протокольная история, они просто должны это делать. Они руку жмут, а сразу же потом в твиттерах пишут у себя. Ну, или гадости какие-то в кулуарах там французским своим журналистам говорят. Фуркат прав, что он имеет право, мир имеет право знать, как Логинов это сделал. Кто, по чьей вине, что это, или это опять системное. 134-21-35, 134-21-36. Логинов прав, что молчит, не надо ничего рассказывать. 134-21-36. И третья версия, 134-21-37. Дмитрий Степанов пишет, травля всегда отвратительна, Фургат абсолютно не прав, и Логинов сейчас занимает правильную позицию. Понимаете, в чем дело, Дмитрий? Вот если бы не было доклада Макларена, если бы не было Родченкова, как бы вы ни относились к этим бумажкам, фейки, не фейки, вбросы, атаки, тем не менее, вся эта история после Сочи, она должна была случиться, чтобы у нас внутри хотя бы что-то зашевелилось, Дима, я вам так скажу. Увы, только такими методами. Ну, правда, конечно, далеко не все сделано, мы не все знаем, но с этими лабораториями, с этими отстранениями, понимаете, уже пошла внутри, как ни крути, какая-то работа по устранению всего того кошмара, всей грязи, которая за это время накопилась, Дим. Вот такие ужасные, абсолютно неправ, слишком наседает. Извне они нужны, чтобы внутри что-то зашевелилось. И это не только к спорту относится, Дмитрий Степанов. Я вам так... Ну, прикол в том, что Фуркат не чист. Николай, присылайте скан документа, который доказывает это. Тогда я с вами спорить не буду. Фуркат прав, что спрашивает 134-21-35. Логинов прав, что молчит 134-21-36. И третья версия. Ни Логинов, ни Фуркат не правы 134-21-37. Позиции в прямом эфире около спорта. Здрасте. Как вас зовут, дорогой человек?
Да, добрый вечер, Петр.
Здрасте.
Ваш постоянный поклонник вашей радиостанции и лично
Меня, Тимофей. То есть вас уже четверо. Мама, бабушка, жена и вы. Спасибо.
Ну, я вам пишу иногда ВКонтакте, так что вы самый лучший ведущий. Спасибо вам. Значит, по поводу Фуркада и всех остальных. Вы знаете, я так нейтральный такой человек, либеральных взглядов, и мне кажется, что все-таки Фуркат прав, потому что Логинов молчит постоянно, ничего не говорит. И вообще мне вот это то, что мы принимали допинг, это, мне кажется, это просто мерзко. И он должен, и наши вообще спортсмены, и биатлонисты, наше руководство биатлона должно уже сказать людям правду. Да, мы принимали допинг, да, мы наркоманы и так далее. Угу. Мы должны людям сказать, это первое. И второе, вас очень попрошу, Петр, если можно, на следующие программы ваши пригласить кого-нибудь из спорт-ФМ бывших, потому что хочется узнать, что с радиостанции будет вообще.
А кого бы вы хотели? Можно. Сейчас я узнаю, кто мой конкурент.
Да, пожалуйста.
За звание лучший
если
ведущий.
Можно, Владимир Дегтярев, Алексей Золин или Игорь Катманов. Их
всех,
можно.
Всех,
спасибо
всех.
Вам.
Подождите. Да, а знаете, как вас зовут? Простите, пожалуйста.
Тимофей.
Да, точно, вы же мне писали. Да. У Гудошникова есть в заставке, знаете же Гудошникова у нас?
Естественно, у я него... ему постоянно звоню.
Вот, а у него есть заставки Алиса у него есть. И там он спрашивает, кто лучший ведущий. И там, знаете, она ему отвечает. Мне кажется, с вами надо записать тоже. И себе сделать такую же заставку. Кто лучше? И Тимофей любит... отвечает. Петр
Кузнецов.
Ну, в спорте. Спасибо вам огромное, спасибо за пожелания. Я постараюсь каким-то образом сверстаться по этим гостям. Найти бы их. Они в каких-то спорных проектах сейчас участвуют. Хорошо, ну, кстати, к Катманову, по-моему, я писал, приглашал. Да, хорошо, ладно, у меня там намечается отпуск, кстати, возможно, это будут записные, тем не менее, главное же слушать. По сравнению с травлей Бышевца в 2007-м, нападки на Логинова детский лепет, пишет Вова Левский. Я бы тоже хотел знать, на чем бегали супруги Бьорн Далин, ушедшие сразу после ухода Бессебергера, президента IBU, это Бирюк-Бирюк. Ванденсток Марины, я не понял ваш вопрос. Давайте подведем итоги голосования, у нас еще куча всего интересного. 33% считают, что... Фуркат прав, что спрашивает и наседает. 42% за Логинова, в итоге большинство, нужно продолжать молчать. 25% у них альтернативная точка зрения, они считают, что ни Логинов, ни Фуркат не правы. Вот кто не успеем, потому что у нас впереди Дехе, как лучший вратарь современности.
У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались?
С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Около спорт. Топовая аналитика.
Давид Де Хеа, голкипер Манчестер Юнайтед, лучший вратарь прямо сейчас, по-вашему? Если да, то 134-21-35. Если нет, то 134-21-36. Давид Де Хеа, лучший вратарь планеты на планете мира прямо сейчас. 134-21-35 да, 134-21-36 нет. Почему мы задаем эту тему? Де Хеа скоро может стать самым высокооплачиваемым вратарем мира. Его контракт с МЮ истекает через год. И он снова готов остаться в МЮ. В этот раз в Реал он не рвется. Но требует значительного увеличения зарплаты. Сейчас он получает 230 000 евро. 230 000 евро. Подождите, это в неделю. Он получает в неделю 230 тысяч евро. И МЮ, пытаясь его удержать, предлагает ему... полмиллиона евро в неделю. Говорят, если за тебя или тебе дают такие деньги, ну, значит, ты действительно столько стоишь. Или ты действительно так хорош. 230 тысяч евро сейчас и совсем скоро 500 000 евро в неделю. Считайте, сколько это будет в месяц. 2 ляма. По этой схеме, ну, если говорить по высокооплачиваемости, он станет самым дорогим. Но самый дорогой в плане покупки — это Кепа Аризабалага, 23 года. Вчера, посмотрите, просто достаточно посмотреть обзор матча Арсенал-Челси, чтобы понять, как играет Кепа Аризабалага. Он стоит 80 миллионов, его Челси купил за 80 миллионов. До этого был Алисон, он стоит, ну, там со всеми бонусами. Алисон, который сейчас играет в Ливерпуле, а до этого играл в Роме, он стоит 70. Давайте разберемся. Дехею, воспитанника Атлетика, победителя Лиги Европы уже тогда, взял Фергюсон в 2011 году в МЮ, и дед лично тогда поехал за ним в Испанию и даже пропустил из-за этого матч Манчестер Юнайтед. Чтобы вы понимали, до этого Фергюсона не было на матчах своей команды всего лишь 2 раза в истории. Фергюсон, ну, Фергюсон знает толк и в киперах, в кого вырос не самый перспективный, серьезно, несмотря на спонтанно выигранный тогда Евро с Данией Петер Шмейхель. Как Фергюсон увидел, возьмите эту историю, перезапустил карьеру Ван дер Сара, намучившись с клоунами типа Бортеза, Кэрролла. И еще в 2011 году, тогда Фергюсон, когда они поставили подпись, он сказал, что Дехеа будет выступать в МЮ в ближайшие 20 лет. То есть он здесь надолго. Но пока 8 лет есть, и он уже получал лучшего в Англии, всякие там сухие серии, лучший коэффициент сейвов. В матче предыдущем, неделю назад с Тоттенхэмом, который МЮ выиграл 1-0, Дехеа сделал 11 сейвов. В прошлом сезоне у него был рекорд 14 сейвов, опять же, ему принадлежало все это. Но пока как-то, ну как вам сказать, ну если грубо, то как-то локально, то есть внутри Англии, да, по мнению большинства, лучшим национальном чемпионате на свете, но как-то внутри одного матча это происходит, и без крупных побед вокруг. Возьмите, например, выступление Дехеа в сборной Испании. С нами сейчас на связи Андрей Бухлицкий, тренер вратарей сборной России по пляжному футболу, двукратный чемпион мира по пляжному футболу. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую.
Голосование вот у нас сейчас проходит, что-то очень слабо голосует, но сейчас Андрей ответит и пойдет. Дехеа, да, лучший вратарь на планете прямо сейчас. Сейчас, секунду, 134-21-35 да, 134-21-36 нет. Как ответит профессионал на этот вопрос?
Вы вот только что затронули правильный аспект. Где-то в Англии, да, сильный чемпионат, а где-то один матч, но вратарь всегда считался и будет считаться, это длинная дистанция, стабильное выступление. Да, понятно, ошибки у всех бывают, но стабильный результат, стабильные сейвы, отличные матчи, и это на протяжении долгого времени. И именно тогда он будет считаться лучшим вратарем. И, естественно, сборная, это не отменяется. Сборная – это верхушка. Показатель чемпионат мира – это на данный момент лучшее соревнование в футболе, да, круче нету. Поэтому там все это происходит.
А там был гол от Марокко между ног, 3 от Роналду, один из которых он откровенно привез. Не, ну и что там, 0 отбитых пенальти с России? Это все Дехеа. Это все тот же человек, друзья.
За что мы его благодарим, с одной стороны, но сейчас речь не об этом, да, и о том, что стабильность. И на уровне везде, во всем мире. Мы говорим о лучшем вратаре мира, вы задали мне вопрос, а он выступает в Англии и там прекрасно выступает, отлично, он молодец, но масштаб, нужен масштаб. Тогда речь будет правильная.
Андрей, ну судя вот по этим параметрам, сейчас и нет такого. Или что, есть у вас кандидат?
Да, сейчас, наверное, такого и нет. Наверное, так и можно сказать. Пока еще не родился, пока еще не вырастили.
Скажите, пожалуйста, как голкипер, есть версия, что, ну как, даже статистика, что большинство отбитых Дехеа мячей, это мячи, которые в него попадают? Но это же тоже такой своеобразный скилл, наверное, оказываться вовремя там, где нужно.
Конечно.
Ну, что в тебя попадали, да?
Вратаря спрос огромный, он за ним больше ничего нет. И, конечно, вовремя оказаться вместе, даже подставить пластики пятую точку, это для этого нужно пробежать до этого момента. Поэтому оказаться в нужном месте в нужное время — это не просто удача. Это чтение игры, это понимание, куда пойдет дальше мяч, как, куда игрок смотрит, в конце концов, куда чувствует вратарь, что он ударит. То есть очень много факторов, и это не глупейшая удача, это реально работа.
Угу. Если бы он остался в родной Испании, ну там Реал, наверное, все-таки был, его карьера строилась бы быстрее, он рос бы быстрее, стал бы еще качественнее. Вопрос в том, что ничего, что лучшие свои годы он проводит не в родном чемпионате и не в родной стране.
Он проводит лучшие годы в сильном чемпионате, где много работы. Основное для того, чтобы стать хорошим вратарем, нужна работа, нужны моменты. Не к тому, что там слабый клуб должен быть, но у него хороший клуб, но тем не менее моментов и работы за глаза. И это важно, нужна работа. Как еще повысить свой скилл и свой опыт без моментов?
Я просто к тому, что, может быть, не совсем у него в Испании получается, потому что, ну, он не Касильяс, который все годы провел там, у них.
Ну, каждому, опять же, это все персонально, каждому свое. И у него сейчас, он доказывает, что у него хороший путь. Он подтверждает своей работой, что и удачной работой, что он в том чемпионате, где он должен быть.
Угу. Спасибо огромное. Спасибо. Это Андрей Бухлицкий, двукратный чемпион мира по пляжному футболу. Мы говорили о Давиде Де Хеа. Если вы следите за этим вратарем, если у вас свои кандидаты, напишите, позвоните. Это можно сделать через смс плюс 7-925-48-948, через телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и 7373-948-495 код. Пробивайте прямой эфир. Голосование продолжается. Де Хеа лучший вратарь в мире. Если да, то 134-21-35. О, манки начали накручивать своего. И нет, 134-21-36. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Да, здравствуйте. Мне кажется, все-таки лучшая команда, так сказать, как в нашей стране, возможно, так сказать, и за рубежом, если будет, так сказать, это по мини-футболу КПРФ организовали команду, вот они стали чемпионами. Мне кажется, они без всяких миллиардов, так сказать, миллионов евро. Лучше добились результата. Когда это торжество, так сказать, вот лицемерие, то есть миллионер там бегает, там какое-то зрелище, меня тошнит, так сказать, от этих миллионов, миллиардов.
Ужас, ужас, кошмар, да, спасибо большое. Алло, здрасте, алло. Алло. Вы в дороге?
Вы в дороге.
Успел. Получили. Андрей, значит, вопрос Де Хеа. Так, так, так. Кытманов на Матч ТВ работает. Дегтярев комментирует НХЛ на Евроспорте. Нам сообщают. А, ну все, значит, разобрались. Значит, можно их не приглашать. Все выяснили, что хотели-то у них. Так, травля Бышевца. Церковная, церковная. Да. Алло. А он интересен. Де Хеа, кстати, верующий, по-моему. Алло.
А, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, по поводу Де Хеа, ну, на мой взгляд, на чемпионате мира он очень ужасно просто сыграл. Там, по-моему, там и статистика была очень плохая, потому что не каждый...
Да, мы уже назвали все его ошибки, да.
Вот, и все-таки чемпионат мира, как бы, ну, для меня это вершина все-таки.
Ну, то есть, смотрите, давайте так, вот раз мы сейчас говорим о статусе лучшего на планете, крупные победы, командные, сопутствующие, они нужны обязательно для статуса лучшего вратаря мира?
Ну, пожалуй...
Дайте свое определение.
Для лучшего вратаря мира можно и без них. Но тогда он должен там какие-то чудеса творить. Ну, тот же Яшин не был чемпионом мира, да? Но все признали, что это лучший вратарь мира. Вот. Он выше, по-моему, 4-го места на чемпионате мира не поднимался.
Ну, наверное. Но вклад Яшина в историю мирового футбола мы поняли и оценили уже спустя годы, десятилетия. Какой вклад нес Де Хеа, ну, наверное, это покажет год 30-й, 40-й.
Нет, ну, вы спрашиваете конкретно о сегодняшнем годе.
Да, ну, да, конечно.
Конечно, он не лучший. Потому что, я говорю, на чемпионате мира это просто катастрофа.
Не лучший для него. Но, тем не менее, 500 тысяч евро в неделю. Так. Куртуа, который оказался в Реале, и... Ну, хорошо. Куртуа, да, я не буду спорить, это ваш кандидат.
Я не говорю, что одного ну, не ну, вратаря.
Ну, не, но, естественно, если мы меряем по чемпионату мира, берем чемпионат мира как лакмус, конечно, у Куртуа он сложился сказал, лучше.
В целом, по последним 2-3 годам.
Да.
Чемпионат мира – это как вершина. То есть он Куртуа. Ни одного крупного старта не провалил Куртуа. Он везде был хорош, вот скажем так.
Да, поэтому... Подумай, МЮ, прежде чем выписывать новые чеки. 25% считает только Де Хеа лучшим вратарем мира прямо сейчас. 75% кого-то другого, ну, не считают. Дмитрий пишет, Де Хеа лучший вариант второго тайма в матче с Тоттенхэмом. Еще локальнее, тем более. Погнали, Кубок мира по хоккею. Почему его отменили? Что это такое? Зачем? Что и каков теперь будет статус чемпионата мира?
Интересный факт.
В следующем году Роберто Баджо исполняется 50 с хвостиком.
НХЛ и Ассоциация игроков, он же профсоюз, объявили, что запланированный на осень 2020 года Кубок мира не состоится. Из заявлений следует, что крест на турнире не поставлен, но его будущее пока выглядит неопределенным. Лига и профсоюз говорят о намерении заключить некое широкое соглашение по поводу долгосрочного международного календаря, элементом которого должен стать и следующий Кубок мира. Красиво, правда, да? Но не совсем понятно, ведь когда-то Кубок мира хотели сделать конкурентом самой Олимпиады, учитывая, что на Олимпиаде не играют НХЛовцы. В общем, НХЛ в очередной раз не может гарантировать стабильность проведения своего детища. Предшественником Кубка мира считается турнир Кубок Канады. И всего вот с этим учетом Кубок мира проводился три раза. 96, 2004 и 2016. То есть первый и второй розыгрыши разделили 8 лет, а второй и третий вообще 12. С нами сейчас на связи Павел Лысенков, советский спорт, один из лучших хоккейных журналистов на планете. Паш, приветствую, спасибо, что нашел время.
Привет.
Скажи, пожалуйста, почему это происходит с Кубком мира? Вот отмена какая-то, что-то теперь переносят.
В данном случае происходит очень просто. Переговоры о новом соглашении. И эти переговоры не увенчались успехом, поскольку в 2020 году не может быть, точнее, может быть локаут, да, то есть не будет работы самой НХЛ, то и Кубок мира проводить не имеет смысла, потому что игроки не удастся собрать команды и не удастся на это заработать. Это коммерческий турнир, и никто не хочет рисковать большими деньгами.
То есть это, ну, он не особо доходный для НХЛ всегда был, вот несмотря на то, что он всего лишь три раза проводился. То есть это скорее возрождение традиции, или все-таки они пытались из него что-то извлечь?
Нет, они хотели сделать его регулярным, и в принципе они остались довольны более-менее, да, тем, как он был возрожден в 2016 году. Никакой проблемы особой такой не было. Но вот то, что коллективное соглашение, это мешает. Конечно, там можно вспомнить 2004 год, когда провели Кубок мира, и сразу же после этого случился локаут, от которого впервые в истории был обменен целый сезон. Uh-huh. Вот этот как раз хим. Это все равно, что танцевать на льде, который уплывает куда-то в океан, жуткая нестабильность, и неизвестно, что вообще с тобой произойдет. И такой, как бы, главная проблема в этой ситуации та, что хоккей становится видом спорта, в котором нет соревнований с участием лучших игроков мира.
Угу.
Это
и
трудно.
И на этом фоне 30 секунд буквально я у тебя еще украду. Правильно я понимаю, что и ХФ получает больше всего выгоды?
И ХФ получает выгоды, то, что на чемпионат мира приедет очень много звезд. Но плохо, что и ХФ большая проблема для них, то, что игроки не едут на Олимпиаду, потому что девальвируется турнир.
Спасибо огромное. Павел Лысенков. Лучший хоккейный турнир по версии слушателей «Около спорта». Давайте выбирать. Это чемпионат мира. Тоже сейчас с хэштегом «Прямо сейчас». Лучший хоккейный турнир на планете вот сейчас. Вы можете учитывать своеобразный формат Олимпиады, прошедшей в Пхёнчхане. Вспоминайте, что в 20-м будет, скорее всего, локаут в НХЛ, что Кубок мира оттягивается. Но, тем не менее, что чемпионат мира проводится каждый год, и тоже, ну, это тоже Олимпийский год был, не самый лучший, туда приехали. Тем не менее, в общем, лучший хоккейный турнир на планете прямо сейчас, по-вашему. Это чемпионат мира 134-21-35, это Олимпиада 134-21-36. Частоту можно здесь не учитывать. 134-21-37 — это вот тот самый Кубок мира, который перенесли, но от которого не отказались. 134-21-37 — Кубок мира. Лучший хоккейный турнир. Чемпионат мира 134-21-35, Олимпиада 134-21-36 и Кубок мира 134-21-37. Кто смотрел Кубок мира в 2016 году? Позвоните, пожалуйста, расскажите, как это было. Я помню, сегодня посмотрел составы, там еще была какая-то сборная Европы, какая-то молодежка была в отдельной группе. А мы там что-то быстро очень вылезли оттуда с Кубка мира. Но, в общем-то, как-то вспоминают его вроде как и зрелищно. Ну, кому-то понравилось. Кому-то, как говорит Юрий Розанов, кому-то нет. 134-21-35. Чемпионат мира, лучший хоккейный турнир. 134-21-36. Олимпиада. 134-21-37. Кубок мира. На него возлагайте особые надежды. Человек, хочешь со мной поговорить? Антон, привет.
Привет.
Да, еще раз.
Я за Кубок мира.
У нас 30 секунд до твоих новостей. За Кубок мира. Лучший хоккейный турнир.
Я считаю, что Кубок мира. Лучший хоккейный турнир.
Одного аргумента достаточно.
Там принимают участие все представители НХЛ. Вот и все. А если бы на Олимпиаду пускали, как раньше, всех представителей НХЛ, или хотя бы они приезжали после того, как они там заканчивают чемпионат и вылетают, то тогда еще, в принципе, можно было бы назвать Олимпиаду. Но вообще Кубок мира, конечно, круче.
У нас, спасибо, у нас было три версии. С тобой согласны 50%. 50% выбирает Олимпиаду и 0% за чемпионат мира. Но на фоне всех этих неприезжающих НХЛовцев на Олимпиаду и на фоне переноса Кубка мира по хоккею на неизвестный срок, я думаю, что вариантов тут уже не останется. Пока вот сейчас на стадии переговоров этих всех локаутов, все-таки чемпионат мира пока выглядит лучшим хоккейным турниром. Ну, ладно, это такой вопрос, спор на еще одну программу. Это уже закончилось. Через неделю на этом же месте. Спасибо всем, кто принимал участие. Активно голосуйте в следующий раз. Пока.